Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Всем привет, друзья! Тифлострим не на своем месте, но у нас сегодня такой необычный выпуск. И вы знаете, друзья, вот это один из тех выпусков, который мне особенно нравится. Мне очень нравится, когда во время подготовки к эфиру вдруг все идет не по правилам. Потому что, когда все идет не по правилам, когда все отваливается, вываливается, разваливается и так далее, мы все становимся настоящими. Например, хочется разбить компьютер. И ты думаешь, вот он у тебя последний или нет, стоит это разбивать или нет. Хочется найти другого интернет-провайдера, а потом думаешь, а есть другой провайдер или нет, и будет ли он лучше. Хочется отменить эфир, а потом ты думаешь, анонс-то уже сделан. Короче, вот такая настоящесть в жизни. Андрей Поликанин, привет тебе.
Всем привет.
Чё такой грустный сегодня? Или ты настоящий?
Я не игрушечный, да. Как это, знаешь, в некоторых подкастах шутят, типа нейросеть. Что на самом деле один из ведущих нейросеть. Нет, я настоящий, я просто обнаружил, что у меня почему-то приложение, которое сейчас делаю, не локализовалось до конца. Я сижу и думаю, блин, где теперь дебажить? Вот, так что.
А я вдруг обнаружил, что у меня дисплей опять отвалился от телефона. Паш Каплин, привет тебе.
Привет всем. Привет тебе, Олег.
Какая-то жесть.
Не, а я сейчас себе представил. Так выступаешь перед большой аудиторией, там, не знаю, человек 200 или 500, и у тебя на дисплее, который подключен был к телефону, connecting или что-нибудь такое, вот из этой же серии, и ты что ты будешь делать? Ты все аудитории скажешь, у меня дисплей connecting. А им какое дело? Ага.
Ну, слушай, как бы есть люди, которые нормально к этому относились. Я помню, когда-то смотрел конференцию давнишнюю, очень-очень давнишнюю, когда-то Расмус Лердорф, это изобретатель, создатель КПИ, выступал в Киеве. Вот. И он такой, типа, next slide. А, типа, пытается сначала прокрутить слайд, у него не получается. Говорит, next slide. У него слайд не прокрутил. Он говорит, next slide. Он говорит, what's how to say in Ukrainian next slide, please?
И он вышел из положения.
Да. Да. Но это тот случай, когда я бы просто изначально постарался подобную ситуацию предотвратить. Это как раз тот случай, когда я бы предпочел использовать бралевский дисплей автономно.
Но я знаю, почему в этом эфире все не так. На самом деле просто тема эфира. Типа, кому не нужен брайлевский дисплей? Все такие, как не нужен? И волны такие, флюиды пошли, типа, нет, такой эфир точно не нужен. Кому, может быть, не нужен
брайлевский дисплей? Да, сейчас у нас будет человек, который как раз подкинул эту тему. И я на эту тему подкинулся. Вот он подкинул, а я подкинулся.
А ты подкинулся? Нет, я считаю, что достаточно много людей, которым не нужен брайлевский дисплей.
Но сначала мы все-таки допредставим всех участников. Настя Кузовкова. Настя, привет тебе.
Всем привет, я прошу прощения за свой звук, но, к сожалению, сегодня вот так.
Ну, бывает, слушайте, бывают разные звуки.
Я этот эфир пересматривать не буду.
Знаешь, а это бывает прикольно, на самом деле, пересмотреть, и вот так я тоже могу звучать. Вот, нормально. Ты помнишь, ой, кто помнит, я как-то, по-моему, года 3 назад пытался подключиться к эфиру из командировки, был в Казахстане с плохим интернетом, как выяснилось, с плохим компьютером. А какой-то, по-моему, про канал был, там, Крис точно
была. Слушай,
а
что такое было, да? Слушай, да.
И они там прямо испугались, когда меня услышали. Типа ты так никогда не звучал. А вот, как сказал товарищ Мерфи, если неприятность должна случиться, то она случается, говорит нам Сергей Флейтин.
Что-то не могу в чат войти. Мы вообще транслируемся, нет?
Да, ну, Сергей-то нас слышит. И, кстати, людей сегодня в эфире, из зрителей и слушателей, странное дело, но людей больше, чем было вчера, когда мы говорили про ЕГЭ, про Яндекс, про прочие интересные вещи.
Ну, вот, так что... странного. Потому что ЕГЭ и математика это нишевая вещь.
Вот.
Очень узкоспециализированная.
Написал...
А вот эта тема, она такая контроверсальная.
Написал мне наш замечательный коллега Олег Копысов. Олег, привет и добро пожаловать.
Всем привет.
Вот. Олег написал вопрос, к которому я не был готов. Он говорит, а у вас обсуждалась когда-нибудь тема, кому не нужен дисплей Брайля? И Олег даже нашел какой-то наш старый тифлострим, в котором этот вопрос звучал, и мы несколько лет назад на этот вопрос пытались уже ответить. Я хотел бы, на самом деле, сначала спросить Олег.
Сережа Флечин, конечно, жжет.
А чего он там
еще нужен написал? Всем. Одним, чтобы пользоваться, другим, чтобы продать.
Этим, чтобы хвастаться, что он есть, да?
Ну да, кстати.
Да.
Или чтобы пыль стирать, протирать.
Или пыль.
Да, или не протирать.
Сжатым воздухом еще продувать.
Сжатым воздухом. А потом, вы знаете, он еще иногда бывает хорошей подпоркой, там под дверь его можно поставить.
Ага, подставкой для кофе.
С ума сойти, вы что, ребята?
Вот вы видали, уважаемые зрители и слушатели, они, между прочим, вот все наши коллеги, они упертые брайлисты, вот, извините.
У кого их уперли?
И представляете, какие методы взаимодействия с дисплеем люди придумывают.
Ну, я не буду рассказывать, что мы в наше
это
время...
Это вредные советы, Настя.
Вредные советы. Ведь, слушайте, в школьные времена дрались приборами, грифелями. Сейчас наверняка дети этого уже не делают.
Я одному однокласснику грифель случайно в голову воткнула.
Ничего.
Я вот это я понимаю.
Даже
в драке.
Даже ухитрялись кидаться пишущими машинками брайлевскими. Такой.
Ой!
Эй, давайте все-таки... Давайте все-таки немножко ближе к делу, потому
Слушайте, а, кстати, 80-клеточный дисплей – это же такой офигенный меч двуручный.
Это меч, конечно. Это шпага, но шпага тупая, да, все-таки лучше меч.
Меч.
Нет, это булава скорее.
Булава, она была бы больше похожа.
Добро пожаловать в 19 век рыцарства, или какой там?
Это даже не 19-й, Настя, это... Намного раньше.
Извините, я не так долго живу на этом свете.
Так и я. По сравнению с 19 веком. По-моему, сегодня самый беспонтовый, простите, бесшабашный тифлострим
получился. Давайте ближе к делу. Как вы думаете, все-таки кому все-таки не нужен дисплей? Бывают такие ситуации, когда дисплей брали, реально не нужен?
Олег Николаевич такую ситуацию, по-моему, не Смолин, так, если что, такую ситуацию описывал, и, собственно, вопрос с этого начался. Ну, не случайно же. Олег, расскажите?
Да, конечно. Почему все это у меня закрутилось, завертелось? Я решил тебе тоже взять брайлевский дисплей. Но я, вот Настя сказала... Упертые брайлисты, я нет. А почему? Потому что, ну, во-первых, я учился в школе для слабовидящих, и там нам брайль не преподавали. Да, мы учились с укрупненным шрифтом и все такое прочее. Ну, школу окончил и понимаю, что начал терять зрение совсем. Ну и начал учить брайль сам. Потом в моей жизни появился компьютер. И, понятное дело, зачем мне брайль? Да, вот я просто рассказываю свою историю, да, чтобы было понятно, нужен, не нужен. Все, опять брать забросил, потому что появился компьютер, все замечательно, все читается, все озвучивается, как бы. Вот. Но брайлем владею, я могу читать, но не так быстро, как многие, да, могу писать. Но писать, кстати, могу только вот на сенсорном экране. Ну, потому что грифель и прибор давно не держал в руках. То есть, ну, я когда учился, пробовал писать, но не на профессиональном уровне. Вот. Но и тут история с выдачей брайлевских дисплеев, и передо мной вот серьезно встал этот вопрос. А нужен ли он тебе? То есть я сам себя спрашивал. Да, хорошо, дают. Как говорится, дают – бери, бьют – беги. Да? Но это вот не та история, совсем не та. Потому что, ну, вещь, во-первых, дорогая, во-вторых, ну, нужно 100 раз подумать, зачем он тебе нужен. И я для себя, вот первый вопрос, который передо мной встал, это грамотность. Потому что я, ну, не стыдно будет сказать, я стал замечать, что грамотность на аудиовосприятие теряется. То есть я чаще стал забегать в интернет, посмотреть, как пишется это слово, да, потому что все время воспринимаешь на слух те или иные слова.
Угу.
И вот это стало моим первым плюсиком, что брайлевский дисплей все-таки нужен, потому что где-то что-то почитать, и это ты уже читаешь, можно сказать, глазами. Ну, а во-вторых, я преподаватель, где-то какие-то лекции вести, тоже нужно какая-то быстренькая подсказка, да, чтобы не с Нвидией, не с Джорс прочитать что-то, а быстренько на брайлевском дисплее прочитать. И это будет мой первый в жизни брайлевский дисплей, ну как первый. В нашем классе компьютерном был брайлевский дисплей, это был Elecgest. Ой, господи, как он назывался, подождите.
Да, Elecgest были тоже такие.
Да, да, вот, да, был Elecgest, но... Он тогда
я
уже
скажу страшное, хороший был дисплей. Хороший, вот несмотря ни на что,
да.
Кандовый, дубовый, ну то есть он выглядел как такой прямоугольник такой, конкретный да, да. такой, конкретный. Но вообще-то неубиваемый, отличный был дисплей. Его ремонт, его прочистка заключалась в том, что ты его просто потряс, кверх ногами повернул, потряс. Не, серьезно, и он годами работал, это правда. Потом он, правда, перестал работать, потому что... Freedom ввели подписку драйверов, но это уже другая история.
Но с NVIDIA его до сих пор можно подключить. Без
вот, вот я к этому и веду, что у нас в классе тогда уже он не работал, потому что стоял JOS там какой-то уже 18-й или...
Ну, позже 10-го не новых, работал, потому что, 10-й был последний.
Да, он после 10-го, да, он после 10-го уже не работал, и я тогда нарыл в интернете вот этот драйвер, про который Павел говорит, и я его подключил. К одному компьютеру, запускал NVDA и показывал своим ученикам, что такое курсор, да, и как он перемещается по тексту.
Угу.
Чтобы было понятно, да, где какую-то букву удалить, если курсор находится вот здесь, например, да. Ну и кто, если были ученики брайлисты, они с удовольствием за него садились и что-то там читали. Вот, это было мое первое знакомство такое с брайлевским дисплеем. И все это тут я взвесив, поняв, все-таки пошел и оформил сертификат, и вот жду, со дня на день придет брайлевский дисплей.
Ух.
И это все время я не терял, да, и почему я написал Олегу, потому что я искал информацию и в цикле про Брайль, и в цикле Тифлоинфо, и вот смотрел один эфир, второй эфир, и потом смотрю эфир номер 79.
Ого.
Он был у вас. Да, и там Олег задает этот вопрос. По-моему, тогда был тоже Павел, Андрей, по-моему, был тоже в эфире. И говорит, ребят, а кому не нужен брайлевский дисплей?
А к чему мы тогда пришли, Олег?
А вот...
Сказали, что всем нужен.
К тому, к чему и мы сегодня, наверное, придем. Потому что это индивидуальный подход. То есть мы не можем ни за кого решить. Да? Но я могу сказать, что не нужен ленивому. Да? Кто вот не захочет изучать, да, кому он и не нужен. Если просто человек хочет взять для того, чтобы было, то ну, не надо.
Просто чтобы было.
Смотрите, да, я да. скажу так. Мы же с
потому Олегом... что дают. Потому что дают.
Мы же с Олегом коллеги. Только он преподает в России, а я в Германии. Так вот, в Германии то, что называется BTG, да, Blindtechnische Grundreha,
базовая техническая реабилитация.
Базовая техническая интеграция, реабилитация незрячих. Так вот, а у нас брайлевский дисплей, а изучение шрифта Брайля и работа с брайлевским дисплеем – это базовая часть курса. И практически преподают ее всем, даже слабовидящим. Будут они потом пользоваться этим или нет в жизни, они как бы уже решать сами. Но эти знания они получат. Что с ними потом делать, каждый для себя решит сам.
Угу.
Понадобится ему потом в жизни, в работе это или нет, но это часть программы обязательная.
А ты можешь себе представить человека незрячего в Германии, который не пойдет к врачу с просьбой выписать ему рецепт на дисплей Брайля, потому что скажет, ну мне это не надо.
Ну, могу представить, если человек Брайлем не владеет.
А как он может не владеть, если ты сказал, что обязательная часть обучения?
Нет, это обязательно для тех, кто к нам приходит. А к нам приходят люди, теряющие зрение в основном во взрослом возрасте.
А, понял.
которые осознали, что им нужна вот эта базовая техническая реабилитация для работы в основном.
Можем ли мы сказать, что в принципе одна большая категория людей, которым, скорее всего, брайлевский дисплей не нужен, это люди, которые брайлем и не владеют, и овладевать не собираются. То есть аргумент типа, ну ты не знаешь Брайля, а вот получишь дисплей и выучишь, он, скорее всего, не работает.
Не работает.
Не
Да,
работает.
потому что там
Особенно,
начинается все не с дисплея же, обучение, учение Брайля.
особенно
Конечно.
если делать акцент на вторую часть, Олег, твое сообщение, что и не собирается овладевать, то тогда и не нужен. Если не владеет, но хочет, да, то, мне кажется, брайлевский дисплей будет подспорьем или каким-то толчком, да, для изучения. То есть, потому что брайлевские книги все-таки, да, попробуй, пойди в библиотеке, возьми, притащи, потом пойди поменяй. А
Это
тут
точно.
книжку загрузил и почитал. А
Олег,
если хочет, но не
если тебе
владеет, то
подарят
может.
рапиру, ты станешь учиться фехтовать?
Ну, если меня разозлить.
Нет, потому что я и не собираюсь.
Вот. То же самое. То есть, если человек получит брайлевский дисплей, это не будет
Ой, я
фактором
бы очень хотел,
мотивирующим
только где ж
выучить
препода
Брайль.
взять, кто меня
Нет,
возьмет.
на самом деле это может стать какой-то мотивацией, мне кажется. То есть,
У
ну,
некоторых
бывает
людей.
такое. Ну да, я, например, в школе, когда видела брайлевский дисплей, я не понимала, что это такое, нам этого никто не объяснял. Ну, я не знаю, может, мне этого никто не объяснял. Вот, но они лежали там как сувениры такие, знаете, вот есть они, типа, и ладно.
Музейные
И,
экспонаты.
да, и
Да.
замечательно. Я за себя могу сказать, что если бы я не собиралась учить английский тот же, еще какой-то язык, я бы, наверное, его и не взяла, этот дисплей. То есть, ну, зачем мне лишний пылесборник, как бы, если мне... Хотя я брайлист. Ну, просто мне было бы...
Чему, Настя?
Да
Вот ты
зачем
брайлист,
я...
у тебя техника чтения по Брайлю достаточно высокая. То есть, в принципе, ты
Ужасная,
могла
если
бы
честно.
его...
Так все равно слушать быстрее, чем читать по Брайлю.
Ужасная техника чтения. Вы понимаете, я такой человек, мне удобнее не читать с дисплея даже какие-то вещи, не все. Например, свое защитное слово перед дипломной... Ну, короче, защиту диплома я речь переписывала грифелем на прибор. Ну, с прибором и с
Ага.
грифелем, поняли, да? Ага.
А если бы у тебя был дисплей с внутренней памятью и с внутренними функциями, не проще было бы, не устало бы, не проще было бы твоей руке научиться писать это на дисплее, и затем с дисплея, собственно, этот конспект просматривать? У
Ну,
тебя рука
скорее
бы
всего,
было бы.
скорее
Скорее всего,
всего,
проще было
да.
бы.
Но просто я бы, скорее всего, об этом не подумала, если бы не встал вот этот вопрос, потому что учить языки на слух, я, например, ну, не способна, мне нужно прочитать в обязательном порядке. А переписывать все это, ну, такое себе удовольствие.
А мне...
Я могу понять, что дисплей будет не нужен людям, у которых техника чтения по Брайлю, даже если она есть, она настолько низкоэффективна, что, скажем, даже проверять текст, читая его пальцами, да, по строке, им быстрее будет подвести курсор, нажав на контроль и стрелки вправо, да, и затем включить в контекстное меню, выбрать там вот эти вордовские варианты исправления, да.
В
Если у
общем,
людей
да.
техника чтения по Брайлю выше, и им быстрее кинуть курсор с помощью клавиш маршрутизации на слово с ошибкой, чем контроль держать и стрелками вправо перемещаться. Мне, например, быстрее действительно в этом смысле работать с брайлевским дисплеем. Я привык так.
Ну
Да?
вот, это же дело
Если у
привычки,
человека...
Андрей.
Конечно.
Дело привычки, то есть
Вот. Но
он
если у
сейчас у него маленькая
человека...
техника чтения. Он
то для
работает.
него дисплей будет неэффективен, если она маленькая техника чтения. Если только дисплей ему не нужен для каких-то узкопрофессиональных вещей. Например, программисту, которому нужно вычитывать каждый символ, когда он программирует, скорее всего, дисплей все-таки понадобится в какой-то момент, потому что ты не будешь курсором
Да,
вести вот
согласен.
символ начитать.
А вот эту историю по поводу того, что я не читаю Брайль, по Брайлю не собираюсь изучать, и, соответственно, вот мне не нужен брайлевский дисплей, мне кажется, можно развернуть двумя сторонами. Там в одну сторону, если развернуть, получается, ну да, вот ты все равно не собираешься, соответственно, вот, ну зачем? Но есть и другая сторона. И для кого-то эта другая сторона, наверное, будет более реальная. Человек говорит, ну я не собираюсь, почему? Ну потому что, да, вот как сегодня уже говорили, за этими книгами нужно ходить в библиотеку, в этих книгах, в общем, ничего нет или мало что есть, и они еще пыльные, от этой пыли еще и кашлять хочется, и эти затертые точки, а еще читаешь какую-нибудь брайлевскую книжку, она, не знаю, вот в 12 книгах, и вот ты прочитал до четвертой, а пятой и шестой нету. А потом есть седьмая. Короче, вот все вот эти вот прелести жизни. Да, а потом человеку говоришь, а вот тебе дисплей Брайля. И у тебя будет Брайль, но вот этих прелестей жизни у тебя не будет.
Он или такой, еще, хорошо. Опять-таки, читать, писать, учиться. Многие скажут, я не хочу учиться писать на приборе, потому что меня напугали тем, что зеркальное отражение, вот это все, я не увижу то, что я прочитал. Особенно, если человек до этого видел или, да, имел какой-то опыт. Я не смогу прочитать то, что я пишу, это что вообще за бред? Это писать на чистом листе вслепую, грубо говоря. То есть, если как зрячий эквивалент, да, представьте, что вы пишете на друг. Так, если нас вдруг слушают слушатели, которые вообще не понимают, о чем речь сейчас идет. Если мы пишем на брайльском приборе, брайльский прибор — это такое средство, пожалуй, самое древнее для письма по Брайлю. Эквивалент ручки и карандаша.
Сам Брайль еще придумал.
Ну, сам Брайль такой, еще придумал. Конечно, но... Да, да, да. Вот если мы пишем на приборе по Брайлю, то мы вставляем лист обратной стороной и грифелем, специальным устройством для, с острым кончиком, мы выкалываем точки. Да, да, мы выкалываем точки на обратную сторону. Соответственно, мы не можем в реальном времени прочитать то, что мы написали. Мы это должны представить.
А еще, а еще мы пишем справа налево, а читаем слева направо.
Именно, и в зеркальном отражении. Ужас, и точки расположены по-другому. То есть они расположены в зеркальном отражении. Мы пишем не то, что читаем. Вот если бы вам предложили такую радость, такое счастье, я думаю, что вы бы, наверное, не побежали бы, скажем так, с радостными криками это изучать.
Ну да, с другой стороны, когда нам предлагали, у нас вариантов не было.
Нет, у нас вариантов не было, конечно.
У нас не было, но на Западе брайлевские приборы Гриффин уже давно стали музейными экспонатами. Здесь детей этому даже не обучают.
В общем, да, и хороший
прибор. На машинке, да, учат?
На машинке на учат. На машинках
потом пересаживают на компьютер.
Да.
А я, когда говорили про Настину защиту, так немножко отступая в сторону, я представил себе такую сцену. «Защищайтесь», — сказал руководитель квалификационной государственной комиссии. Настя выхватила 80-клеточный дисплей, и рука ее резко пошла вперед.
Защищайтесь.
А если серьезно, то действительно, наверное, есть смысл человеку продумать случаи использования, конкретные шаги. Да, вот я готов буду вот этому научиться. Есть у меня что-то такое, что меня бы побуждало этому научиться. Мне кажется...
Олег, тут есть одна проблема.
Давай.
Ты не можешь продумать то, о чем ты ничего не знаешь. То есть, для того, чтобы подумать, а нужен тебе будет брайлевский дисплей или нет, тебе нужно понять, какие он может дать, что он может дать, а чего он дать не может. То есть, а чтобы это понять, надо им попользоваться. Ну, то есть.
В идеале, да, в идеале. Mm-hmm. Вот почему я все так не то что сержусь, а ною-то из-за того, что негде посмотреть на нормальный дисплей Брайля или ту же на нормальную трость выбрать. Потому что вот это вещи, что дисплей, что трость, это вещи, которые, по моему мнению, нужно, ну, как бы, ну, обкатывать, что ли. Как-то,
конечно.
Не знаю, я даже не тестить.
Или хотя бы подержать рука.
Я даже не только об этом. Вот смотрите, у брайлевского дисплея при редактировании текста, ну, например, с той же NVIDIA, да, есть преимущество в том, что ты реально видишь на дисплее, можешь видеть, если захочешь включить это на дисплее, варианты форматирования текста. То есть то, что у тебя там. Этот текст жирный, текст курсивом, текст... я не знаю, там еще чего-то.
Зачеркнутый, да.
Да, и синтезатор, ты можешь выключить, он тебе не будет это проговаривать. Но на дисплее ты можешь это видеть, если тебе нужно именно править текст. Но чтобы это преимущество ощутить, надо о нем хотя бы знать.
А потом, Павел, а давай как честно, а насколько вообще это людям надо?
Вот а смотря кому? Если вы занимаетесь расшифровкой, Да, ваша основная работа – это расшифровка. И от вас требуют не просто расшифровать текст, а подать его в определенном виде, визуально. Это надо.
Ну, я его в чат GPT или в другой агент закину, и пусть он
Ну,
его...
тогда да. Ну, тогда вам вообще ничего не надо. Ну, если есть
Вот.
чат-GPT... Даже
Ну,
если через
да.
чат GPT нужно будет все равно как-то проверять,
А я
перепроверять.
наброшу еще этот, как мостик к моему набросу пробросил Олег Копысов. По поводу вот этого, вот этой фразы про грамотность, то, что ты, Олег, говорил, что типа ты стал замечать, что ты меньше стал менее грамотным, и тебе нужно искать, как слово пишется и так далее. Ты не первый такой человек в моей конкретной практике, в моей конкретной жизни, как минимум второй. Первым таким человеком был ныне покойный Сережа Туманян, который мне то же самое говорил. Он ослеп в примерно 20 лет. Когда мы с ним общались, на тот момент ему было там 40 плюс. Вот. И он говорил о том, что я, говорит, вот это... А он был страшным любителем русского языка, вот именно хорошего, красивого языка. И не позволял себе, то есть он постоянно докапывался, вот почему вот это, почему так, как здесь поставить знак пунктуации и так далее. И он говорит, я стал за собой замечать, что у меня даже орфография плывет, хотя орфография это, ну, это легче, казалось бы, чем пунктуация, пунктуация сложнее.
Я, наверное, признаюсь, раз уж такое дело, я в свои 24 года начала замечать то же самое. Проще
Вот.
было, когда мне нужно было компенсировать, как это, господи, конспектировать, ужас, лекции по менеджменту и по продвижению, по всей вот этой истории, тогда было лучше. Я
Много
все помнила,
писала.
все нормально. А тут порой я пишу какой-то пост или читаю. Я сомневаюсь, ну, у меня такой проблем с пунктуацией чаще. Я сомневаюсь, как бы тот знак, не тот знак, иду, перепроверяю. Это есть, да.
Вот,
Потому что
поэтому
нет чтения, да, скорее всего.
мы такие жесткие люди, как Джонатан Моузен и как ваш покорный слуга. У нас есть такая максима, которая многих отвращает, на которую многие обижаются. Но, как говорит Джонатан, это не оскорбление, это не плохо, это не хорошо, это факт. Что если незрячий человек не знает Брайля, он безграмотен. Извините.
Ну,
Просто,
логично,
да,
мне
но
кажется.
если
есть,
человеку
да.
компьютер нужен для того, чтобы сходить в интернет, там, я не знаю, сделать покупку на дом, заказать там и так далее, и он не собирается быть каким-то успешным блогером, писать посты,
Абсолютно.
да,
Абсолютно.
ему пофиг, как он пишет. Вы же знаете, что многие незрячие пишут так, что, ну, запятых нету, точек
Так и
нету, кровь из
зрячие.
глаз.
И кровь из глаз.
Да.
И больших букв нету. И
И больших букв нету,
пробелов
больших...
после запятых нету, да, это я камень в
Да.
огород.
А ему как бы до лампочки, понимаешь? Ему брайлевский дисплей, зачем?
Люди сейчас
Ему
высоко.
зрячие есть такие,
Ему
да?
телефон все
Есть
нашепчет.
все.
Да.
Слушай, а если он захочет строить отношения, или она, неважно, хочет строить отношения с человеком, ну как бы надо немножко причепуриться, не только там, не знаю, накраситься, если ты
Чем
девушка.
GPT тебе в помощь?
Во-первых, это,
Ужас. Кошмар какой.
а во-вторых, я тут посмотрел, просто готовясь к этой сегодняшней нашей беседе, и оказывается, не зря. Короче говоря, я состою в нескольких чатах, где я единственный незрячий человек, а там зрячие люди в основном. И
Так.
мне просто стало интересно, я дисплейчиком почитал сообщение.
Так.
Люди, какие большие буквы? Какие
Я тебя
запятые?
понимаю,
Интернет,
Олег.
вообще буквы в интернете это зло.
Нет,
Да.
смотрите, есть разные люди, разные чаты. Я тоже состою в нескольких, сейчас бы не спалиться, потому что там не под своим именем. Короче, там некоторые люди, вот вообще просто все вот эти ПТ, ЧД, боже мой, и большие буквы, и запятые, и двоеточие, и тире там вообще не ночевали, как бы.
Конечно.
Есть такое. Я не понимаю, почему так, ну да.
То есть не надо нам просто говорить, вот незрячие так пишут. Да многие так пишут.
Не, ну
Многие
просто у
пишут, многие.
незрячих это почему-то чаще. Мне тут давно, лет, когда мне было 19, сказала женщина: «Ой, вы слепая, вы так грамотно пишете», так удивилась. Я говорю: «Ну, как бы я в школе училась, ну».
Ну, как бы да.
Нет, ты знаешь, мне в свое время говорила Незрячая одна замечательная американская женщина, Мэри Эмерсон, Олег, знаешь, наверное.
Да, конечно.
Вот, она мне когда-то говорила, что говорит, тебя, как же тебя приятно читать, у тебя такой, такой грамотный орфография, spelling.
Причем на английском языке.
На английском, да. Говорит, я, такой хороший spelling, говорит, я, говорит, тут своих, ну, в смысле, мол, американцев читаю, так это ужас, говорит, кошмар какой-то. Но у тебя, говорит, ошибок нету. Это мне было, конечно, дико приятно в свое время.
А мы точно обсуждаем, кому не нужен дисплей?
Так а вот мы скатываемся с, так, к тому, что все-таки кому нужен.
Так вот я говорю, тем, кому грамотность не настолько важна. Тем, для кого компьютер – это почитать книжки, сконвертировать книжки там, из LKF в MP3, да, там музончик скачать в VKBOS, или где там они его скачивают. Да, да, то есть, ну, там, в Ютьюбе что-то найти, там, покупки заказать на дом. Я думаю, что они прекрасно справятся без брайлевского дисплея. Собственно, зачем?
Так, слушайте, конечно, даже если ему грамотность важна, он накатал это письмо, которое нужно написать, закинул, опять-таки, в тот же Copilot или чат GPT, сказал, приведи в нормальное состояние вот это все. Ну, и все, вот он это получит. И он, может быть, даже уверен, потому что простое письмо, да, это легко. Я сейчас себя спалю, но раз мы тут палимся, да. Вот, я, в принципе, умею уже нормально писать по-немецки, то есть я могу написать письмо, все. Но когда мне надо что-то быстро, я до сих пор делаю именно так. Я пишу в чат GPT. Там, напиши моей квартирной хозяйке вопрос того, что можно ли повесить розетку там туда-то.
И Олег, ты спалился. Ты думаешь, ты спалился, да?
Я думаю,
Олег, ты не один такой.
Хочешь, ты хочешь спалиться по-настоящему.
Я
хочешь...
так периодически делаю. Или чат GPT, или крестьяне отдаю.
Чтобы ты хочешь узнать, как люди палятся по-настоящему? Слушай внимательно.
Ты будешь палиться?
Да.
Полиция.
Я так
полиция.
Делаю на всех языках, даже те, которые знаю прекрасно. Я французский знаю, а также русский и украинский знаю очень хорошо, прямо скажем. И английский тоже.
Ну да.
Вот. Так, а зачем? Я пойду, так... то есть, я набросаю, потом я, естественно, это причешу, и я приведу это в какой-то стиль.
Конечно.
Немецкий я, как правило, не трогаю, хотя и его иногда, бывает, тоже трогаю. Ну, потому что для меня Германия это такая страна, которая, если из нее уехать, она догонит, еще раз даст, потом еще раз догонит, еще раз даст волшебного пенделя.
Так она же не забывает своих, и не своих тоже.
Да, 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 волшебного пенделя не забывает. Вот, поэтому периодически приходится писать на немецком. Да что я совсем, что ли, сидеть буду писать вот это «зер», «герте».
Ну вот.
Я пойду...
Геехрте,
да. Я пойду, чат GPT, скажу, чат GPT, напиши мне письмо на немецком.
Так зачем?
Я и на русском так делаю, но...
И на русском так же, конечно.
Просто важно это делать не бездумно.
Конечно, конечно.
А мы тут сидим...
Не, ну, Андрей, ну, ты же когда учил языки, то есть тут без брайлевского дисплея все равно был бы не тот уровень, или сложнее было бы выучить, правильно?
Без брайлевского дисплея. Я учил языки без брайлевского дисплея, но и у меня до сих пор правая рука страдает от того, что я весь универ грифелем пропечатал, прописал.
Вот языки, пожалуйста.
Ну, брали, ну да,
языки – это как раз та тема, где брайлевский дисплей, как по мне, ну просто необходим, именно потому что, когда ты учишь иностранный язык, тебе все равно нужно понимать, как слово писать, или хотя бы для того, чтобы вбить его в словарь.
Правильно.
Язык именно хочешь выучить, а не хочешь...
Ты знаешь, Паш, я поймал себя на том, что, например, вот клавиатура... То есть, скажем так, лучше всего все-таки записывать на приборе, как это ни странно. То есть брайлевская вот эта моторика, не знаю, машинка, может быть, тоже сошла бы. Так вот эта вот моторика, которая у зрячих, вот особенно те языки, у которых сложная графика, или который другой алфавит, или другой алфавит и сложная графика. Mm-hmm. То есть я, например, я просто тебе могу рассказать, что я, например, когда беру iPhone... Беру Duolingo, да, и по сенсорному экрану ползу и ввожу слова. Ну, вот этой вот тач-клавиатурой, которая, ну, которая обычная виртуальная клавиатура. Я могу тебе сказать, что я не запоминаю, как пишутся еврейские слова.
А я могу тебе сказать, что я Duolingo и всякими такими приложениями не пользуюсь. Хочешь учить язык, возьми статьи в этом Google News, скопируй себе в Word, сиди спокойно, читай статью и учи слова.
О, у меня иврит не на таком уровне, сорян.
Я пользуюсь Duolingo, не трогайте мою красавицу.
Да. Андрей, а не пробовал на iPhone режим вводом, да, или одной рукой? Там есть классная фишка, ну как классная, Называется режим стилус и доска, то есть прибор и грифель.
И
вот ты вводишь буквы, как будто бы в клетке шеститочие.
Да ладно.
Вот,
да
подожди,
да, да ладно.
Это медленно.
Что, реально такая штука
медленно,
есть?
Но...
Это как грифельком
есть, тыркаешь. Да, грифельком есть. Да.
Обалдеть.
Ну, там, то есть я понял, для чего это сделано. У кого, допустим, одна рука, а еще кстати, там, допустим, да, пальцев нет, да, чтобы...
Слушайте, а где не, это? Не извините, там, что мы вскатываемся в какую-то совсем не ту степь, но а где это вообще делается? В настройках VoiceOver, где это?
VoiceOver, Braille, клавиатура Braille, а там есть режим одной руки.
Обалдеть.
Слушай. Сергей Флетин пишет: на работе общался с женщиной, которая получила дисплей. Она знает Брайль, но оказалось, что читать не может. Чувствительность пальцев не позволяет.
Да.
А в итоге использует на дисплее синтез речи и библиотеку AV3715. Ну, плеер получился у нее.
Кстати говоря, да.
Ну вот, кстати, да.
Вот это вот реально.
Надо, кстати, проверить чувствительность пальцев.
Сергей Туманян мне тоже в свое время об этом говорил. Сергей Туманян мне об этом в свое время тоже говорил. Он же, у него был диабет тоже суровый, и он общался с людьми, у которых диабет, соответственно. Ну, как бы в своих кругах, что называется. Там общие проблемы, когда у людей. И он говорил, что да, очень у многих пальчики прям, кожа тонкая-тонкая, и она, ну, не в состоянии. То есть это... А у кого-то наоборот. То есть,
а у гитаристов, например, гитаристам тоже нужно проверить. У них наоборот, кожа загрубевшая, толстая, может
загрубевшая.
Быть.
Загрубевшая. Да. То есть вот кому не нужно, у кого плохая чувствительность на пальцах. Правильно? Тоже да, к этому подходит.
Да.
Чтобы не отходить от контекста эфира.
То и кто не будет ее развивать, если в принципе ее возможно развить. Потому что если ты пытаешься...
Сергей говорит, вот сейчас слушаю и не теряя нити беседы, пишу в чате. Не представляю, как бы это делал с речью, кстати, да.
Толя Попко умеет. Кстати, да. Делать с речью.
То именно.
Толя Попко, я знаю. Ну, не терять нити и беседы. И, допустим,
кстати, писать, да, вот я тоже так не могу. Я могу вполне, например, использовать правильский дисплей, параллельно что-то читать, например, там почту просматривать и одновременно там радио слушать. Это я могу. А вот работать с синтезатором речи и параллельно еще что-то делать – нет.
У меня это получается не всегда, но чаще получается, если настроить правильно громкость скринридера относительно громкости зума, то тогда нормально будет, тогда получится. А когда я настраиваю неправильно, у меня, например, NVDA орёт, а зум где-то там мифчит, то очень трудно, или наоборот.
Что он делает? Мифчит?
Мифчит.
Да, мифчит. Тихо очень.
Подожди, надо сегодня. Круто, мяучит. Вот. А у меня, кстати, по этому же поводу, опять, наверное, каждый из нас изощряется по-своему. Да, я могу, для меня эта многозадачность работает, то есть слушать речью одно и другое сразу. Но мне надо, чтобы, допустим, у меня Zoom с конференции или Teams был в одном ухе, а скринридер в другом ухе. То есть,
а вот ты так... вот это можешь у меня,
я
потому
могу.
Что голова разрываться начинает.
Вот тоже как вариант, да. У меня тоже получается разделиться на два канала.
Да.
Обычно девушки это лучше умеют. У меня Кристиана тоже так работает, у нее нет выбора. Ей приходится так работать.
А я так просто люблю работать. Простите, сидишь на работе где-нибудь, да, на встрече в Тимзах. И послал всех в одно ухо. Вот, а в другом что-нибудь читаешь. Но, наверное...
А почему нельзя послать всех в оба уха, а читать пальцами на дисплее?
Да, кстати.
Не знаю.
У тебя-то техника чтения нормальная?
А все равно, слушайте, а сейчас тоже страшный вопрос. А что, Паш, вот реально есть люди, которые по Брайлю читают настолько же быстро, как умеют понимать речь в речевом синтезаторе?
Это вопрос очень хороший, потому что значит на том же уровне? Я, например, не аудиал в том смысле, в каком многие. Я не воспринимаю речь на скорости, на которой...
А у Паши медленная речь. У Паши медленная скорость, да.
Мышатники.
Да.
Мышатники мифчат.
Мышатники.
Да, мышатники – это все те, которые используют мышиные синтезаторы. Да.
Это мы. Это мы, мышицы.
Вот, да. Я на этой скорости просто не воспринимаю аудиоречь. Поэтому, да, я читаю примерно на той же скорости, на какой могу воспринимать аудио.
Потому что я понимаю, что если мне нужно прочитать длинную статью, Ну или тем более. Ну,
конечно, книгу. Загнал вон какой-нибудь вокалайзер Катя, да, если
да.
Фига как да.
Это быстрее, мне
я
кажется.
Я не буду шуршать на дисплее.
Если нужно статью прочитать, я тоже буду предпочту ее слушать, не на брайлевском дисплее читать. Но при этом, если мне нужно параллельно что-то слушать, и при этом, ну, хочу просматривать там, я не знаю, что-то на компьютере, там, настройках копаться, там еще что-то делать, а параллельно слушать какую-нибудь конференцию, это я могу.
Конечно.
Когда у меня речь выключена, дисплей работает.
А, то есть ты будешь дисплеем копаться в...
Да.
Я понял.
Да. Я могу, например, вот, ну, теоретически с вами сейчас вести эфир, в это время там электронную почту просматривать, например.
Ну, кстати, я, наверное, вот это не очень могу, потому что мне нужно думать о следующей реплике. То есть, как бы, вот нить эфира потерять. Вот. Но идея понятна, да? То есть человеку не нужен брайлевский дисплей. Наверное, сейчас можете поспорить, но вот так предположу. Человеку не нужен брайлевский дисплей, если у него очень хорошие навыки использования синтезатора речи для решения его задач. То есть, допустим, как поставить курсор на нужную клетку, на нужное слово или там нужную букву в середине строки. Ну, по словам контроль стрелками дошел, да, и поставил. Вот. Если он к этому привык, то сказать ему, а вот ты возьми брайлевский дисплей, найди на этих 40 клетках, а еще не факт, что найдешь, может быть, двигать придется.
Еще панорамировать.
Я быстрее вот так сделаю. То есть мне кажется, что как раз разница, да, отличие, допустим, того, что в Германии, от того, что в России, заключается в следующем. В Германии все-таки с самого начала учат пользоваться дисплеями, в России сейчас тоже.
Но я этого много лет долго так не делал. Контрол стрелка вправо-влево, я много-много лет так делал. Потом, когда у меня появился брайлевский дисплей, я рассказывал, я его ставил перпендикулярно клавиатуре, то есть слева от клавиатуры он у меня стоял поперек, и я левой рукой периодически, левую руку относил от клавиатуры и периодически что-то подсчитывал. Потом, уже когда мне нужно было сильно много, уже, по-моему, даже буквально вот несколько лет назад, когда я приехал в Германию, и стал работать в компании, где одни зрячие, причем там незрячего, простите, до меня не было, и после меня, скорее всего, не будет, с большой долей вероятности, не будет долгое время. То есть там ты должен быть на уровне, потому что, ну, иначе тебя будут все жалеть, а это нехорошо в профессиональной... Паша подтвердит. Вот. Это нехорошо в профессиональной среде. Вот. И я дисплей выдвинул сюда, уже перед клавиатурой. И сейчас я уже по-другому не могу. У меня клавиатура чуть-чуть сзади стоит, чуть-чуть. А перед клавиатурой стоит дисплей.
То есть постепенно ты к этому пришел.
Постепенно. Поэтому я еще говорю, что если, возможно, вам кому-то скажут, давайте так, кому не нужен брайлевский дисплей, да? Я думал, что я приду сюда исключительно адвокатом дьявола, что называется, и буду говорить, что он нужен всем, и буду набрасывать. Я могу сказать, что... Если вы живете в какой-то стране, потому что у нас далеко не все живут в Европе и далеко не все живут в России. Если вы живете в какой-то стране, где брайлевские дисплеи не выдаются, то тратить все последние деньги, вытряхивать, не знаю, последнюю пенсию из мамы и накопление у старшей сестры, условно говоря, и покупать этот брайлевский дисплей.
Лезть в кредиты.
Да, лезть в кредиты. Вот об этом 555 раз подумайте.
Я бы сформулировал это даже немножко не так. Я бы сказал так. Если вы собираетесь покупать брайлевский дисплей...
За свои деньги.
За свои собственные деньги, прежде чем его покупать, сформулируйте для себя лично, для чего вы его покупаете. Какие задачи он должен выполнять...
Именно.
Конкретно для вас, которые вы не можете выполнять без него.
Или не то, что не можете, а делайте это suboptimal, как по-русски сказать. Не оптимально.
Не оптимально.
То есть, например, вы учите язык тот же самый, да, и вы срываете себе руку, как я, пиша прибором и грифелем. Вот. Возможно, вам нужен брайлевский дисплей в этом случае, а машинка вам может не подойти, потому что это очень шумно, там в аудитории, например, конспект вести.
И есть еще несколько таких, к сожалению, я даже не к сожалению, а, скажем, удивительно часто встречающихся недоразумений, когда человек, не зная о брайлевском дисплее, и будучи наслышан, как это здорово, имеет какие-то завышенные ожидания. Ну, вот, например, нет, друзья, Если какое-то приложение на компьютере или на телефоне недоступно при помощи речи, то есть там на экране ничего не читается, кнопок не видно и так далее, при подключении дисплея оно не становится чудесным образом доступно.
Потому не становится.
Вот об этом приходится слышать. Говорит, ой, значит, у меня вот там недоступные приложения, мне иногда PDF-файлы всякие сложные приходится читать, там текста нету, или он какой-то покореженный, неправильный. Я дисплей подключу, и все будет. Люди, не будет.
Вот нам слушатель пишет, а у меня покупка дисплея Брайля была большим стимулом для изучения Брайля.
Да, так что... вот. Да, бывает и так.
Но я не спорю, что потому что было желание у человека изначально.
Да. 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 Второе из вот этой же серии таких неправильных ожиданий, да, я подключу брайлевский дисплей, и, допустим, я учу иностранный язык, или я учу древние языки, или я учу там математику или еще что-то. Я вот подключил, и у меня сразу будет написано правильно все по Брайлю. Ну, то есть, ну, грубо говоря, значит, я сейчас буду читать Беовульфа на древнеанглийском языке, и у меня, значит, этот Thorn древнеанглийский, все остальные буквы будут ровно так же написаны, как по Брайлю писали древнеангличане.
А так же Йохан.
О, а это сложный вопрос, понимаете? А это... тут человек спросит, а почему, собственно говоря? Вот тут придется очень большую лекцию на эту тему делать, если не целый эфир, потому
да, но пока нужно хотя бы сказать, что нет, автоматически оно все правильно, даже на более простой вещи. Допустим, я открыл словарь, и там какая-нибудь фонетическая транскрипция. Я ожидаю, что она
у меня
правильно...
А почему у меня пусто-пусто на Брайле?
Да, или там X, U, какие-то цифры сниженные, вот это все.
Да, почему? Это что вообще такое?
Да, то есть то, что оно автоматически... как, ну как же, зрячий человек подключил экран, и там на экране все написано. Значит, у нас брайлевский экран, у нас будет то же самое. Не будет.
Не будет. К сожалению, не будет.
Не будет.
Логичное не будет, ожидание, да. Кстати, логичное, но абсолютно. Вот, к сожалению, так в жизни не работает.
Да, еще нужно понимать, что есть такое понятие, как компьютерный Брайль, да, вот то, о чем Олег сказал, сниженные цифры. То
есть, это мы уже в дебри ударяемся, потому что...
То есть это спецустройство, понимаете, к сожалению, мы бы хотели, мы, вот воины Брайля, да, вот те самые, всякие Джонатан Моузены, всякие Менелеон и Линсули, мы бы хотели, чтобы вот подключило...
И работало.
Пользователь подключился, брайлевский дисплей к компьютеру, и все, оно сразу стало светло и замечательно и весело. Но, к сожалению...
Короче, вывод такой. Если вы не готовы посидеть
это и разобраться... Это спецустройство, к сожалению. Это не монитор компьютера, это не его аналог, к сожалению.
Вот это очень часто люди не понимают.
Да, да.
И мы, когда мы пытаемся...
То же
пытаемся...
самое, как и скринридер, это спецпрограмма, это специальное программное обеспечение.
Вот, мы пытаемся убедить, какой хороший Брайль... И мы зачастую, ну, в общем, говорим не совсем правильные вещи.
Ну почему, Олег? Ну это ваше мнение, это ваш взгляд, живое это нормально.
Нет, просто... наше мнение, что Брайль хорошая штука, но мы обещаем иногда слишком много.
Да, у людей возникают из-за этого завышенные ожидания. Понимаете, они на брайлевский дисплей смотрят, да, либо как на монитор, либо как на телевизор. Да, ты его включил, он работает.
Ну а сейчас, Паша, современные телевизоры тоже вот так с морозом не работают.
Ой, да.
Да-да.
Особенно с морозом. Да, потому что современные телевизоры больше похожи на компьютер, чем на телевизор.
Да.
Так завышенные ожидания, они есть постоянно в жизни. То есть, ну вот, не только в этой сфере. Человек приехал, ну так, немножко я отвлекаюсь в данном случае. Человек приехал в Германию... Вот, и он говорит, а что тут все не так? И меня встречают неправильно.
Мне рассказали другую сказку.
Да, а мне рассказали, вот как в 80-е годы люди приезжали в Германию, и там их приводили в квартиру, и в квартире холодильник наполненный, там вот какие-то такие вещи. А где мой холодильник? Вот так же и здесь. А где мой дисплей, на котором все написано?
Ну да.
Вот.
То есть, если вы не хотите в этом разбираться, то вам брайлевский дисплей
не нужен.
Ну, да. Ну кстати, да, самая болезненная на сегодняшний день тема – это вот, ну, люди, которые думают, что они вот приобретут себе дисплей Брайля, чтобы решить свою самую насущную проблему, это вот ноты.
О, да, сейчас много
А
идет.
дисплей эту проблему не решает.
Не решаю.
А уточни, Паш, потому что мне кажется, решают. Почему пропустил
Очень,
через...
очень частично. Только если ты сам себе ноты напишешь.
А, окей.
Любишь читать, покупай дисплей, пишет Владимир. Правильно пишет?
Вот.
Да.
А электронные ноты, их сначала нужно там через MuseScore перегонять, потом искать программу редактирования по Брайлю, которые их поддерживают, а русскую нотацию нот, но они не поддерживают. Короче.
Давайте так. Ноты по Брайлю и ноты по зрячему – это вообще две разные семиотические системы. Вообще две разные. То есть
Ну да.
это на уровне семиотики разная штука. Вот брайлевский алфавит русский, допустим, и латинский, неважно какой,
Он все-таки алфавит.
да, и зрячий алфавит – это одно и то же. Как мы любим, опять-таки, с Джонатаном говорить, да, неважно, что читать, закорючки или точечки, выколотые на бумаге. Закорючки глазами. То есть вот эти вот самые воины Брайля, мы к чему говорим по поводу грамотности, по поводу всего? Одни, и, кстати, я уже читал исследования, оказывается, раньше это я только говорил, как бы не биолог и не микробиолог, а я читал исследования уже, что доказано, что работают те же самые... Оливер Сакс, кстати, об этом писал,
Так
очень
и
известный.
Иерусалимский университет, да, проводил на эту тему
Да, что
исследование,
работают те
да.
же самые абсолютно синапсы, то есть соединения нейронов в мозгу, когда вы читаете ручками выколотые точечки на бумаге, или вы читаете закорючки глазками на бумаге, работают те же самые нейроны. Не те же, как которые вы, когда вы слушаете аудиокнижку. Не те же.
Нет,
Другие.
и не те, которые нужны для... Точнее, не так. Вот эти нейроны соединяются с осязательными, и
С
усиливают.
пальцами, да.
Да.
Да. С читающим пальцем, причем это Оливер Сакс писал.
Да.
Вот.
Это
Поэтому.
Иерусалимский университет проводил это исследование
Тем
когда-то, да,
более.
лет 20,
Тем
лет 30 назад.
более. То есть мы говорим как бы об этом. А ноты, то есть это семиотическая система одна и та же. Что алфавит, говорю, что закорючка, что буква О овальчик, да, что наша буква О треугольничек. Это одно и то же. А вот ноты, как они устроены, то есть сама их суть, сама их плоть, она настолько различается, что это вообще нельзя. То есть мы называем это одним словом ноты, но это как, я не знаю, это как буквы и клинопись какая-нибудь. То есть вообще другое.
Да, это очень похоже. Вот как, например, иероглифы и алфавит.
Иероглифы и алфавит – это вообще
Во.
разные системы. Они
Да.
говорят одно и то же. Ну, китайский можно написать латиницей. Даже кириллицей можно написать какой-нибудь там Xiaomi. Ну, это будет приблизительное произношение, конечно, да. Но записать можно. А это совершенно разные, именно семиотически совершенно разные вещи. Поэтому взрыв мозга, когда японский учит, там четыре системы письма, и они все абсолютно разные
Да, но
между
при
собой.
этом надо же понимать, опять-таки, если мы говорим о брайлевском дисплее, что брайлевский дисплей не даст вам представления о системе, графической системе письма, изучаемого
Нет.
языка.
Нет, если это не монарх. Но, к сожалению, монарх стоит столько,
Да,
что... Ну да.
потому что
Но
я реально...
монарх тоже не все. Монарх
Ну
тоже не
да.
все сможет представить. Во-первых, там уже
Монарх
файл
или
подготовлен
дотпад.
то, что специально подготовят. То же самое, как с нотами. Если ноты специально подготовить, перевести в формат BRF, у вас будет таблица с правильной русской кодировкой, тогда вы какие-то ноты
Ну,
сможете
или
прочитать.
пойти
Но
на
только те,
сайт...
которые для вас специально подготовили.
Или пойти на сайт господина Ху, который у нас был в
А
гостях.
там это уже будет не та привычная нотация, к которой в России привыкли.
Ну, она
Ну,
только так за так. Слушай,
похоже,
я читал
но...
без проблем. Диез это диез, бемоль это бемоль, ключи это ключи, правая левая рука, и у меня не было проблем. Только того, что так за так там.
Но если читать по Брайлю, да, вот такой брайлист, который не представляет, как это все выглядит по зрячему, он может решить, например, что русская R, латинская R, греческая ро и
Рэш,
английская рэш
да,
пишутся
одно и то
одинаково.
же. Да.
Ага,
Оно же все
конечно.
вот абсолютно одинаково.
Это мы, кстати, в полушутках, когда говорят, как можно выучить этот ваш Брайль, это страшно, эти точки, как можно это запомнить? Я много раз такое слышал от зрячих. Я говорю, зато вот вы выучили, как пишется R, и вы сразу на всех языках...
Знаете, как
Ой, на
она...
самом деле, если взять латинский алфавит, очень легко же выучить. Надо выучить только первые 10 букв,
Да.
а дальше логика понятная.
Ну, ты знаешь,
Так...
не все так вот. Некоторые, кого я пытался учить, говорят, вот Т, например, Т – это как молния. Молния. А U — это как молния, только в другую сторону.
Ну, это уже визуальное восприятие тогда.
А O — это треугольничек. Ну, мы же все знаем, что O — это треугольничек.
Ну, да.
Ну, да.
Так вот. Я имел дело с человеком, записывал интервью с этим человеком, который, это человек с докторской степенью, то есть, вот, в общем, не ученым его никак не назовешь, который мне четко, и он с рождения незрячий, он брейлист, брейлист как вот до мозга костей. И он говорит, а знаешь, я до сих пор не имею представления, как пишутся зрячие буквы. То есть, вот, да, то есть человек...
А я знаю, что в Израиле не учат. В Израиле не учат
форму обычных букв.
Зрячим. Да, да.
Я тоже не в курсе. Не как учат, бы. Нет, да. Какие-то я видела, но вообще.
Нет, русские я какие-то еще помню, а латинские я не знаю.
Ну и вот
там. Единственное, что я не стал учить и сказал, что нет, идите лесом, господа, это письменные буквы. Это
подожди, пропись. А кто тебе сказал, что в Германии этому. Я не знаю, может, в Западной не учат, но в ГДР в свое время учили. Кристиан спокойно
письменным буквам?
Читать пост. Читать плоскопечатные буквы, если они выбиты, например.
В смысле, на... письменные или печатные все-таки?
Печатные, ну, печатные.
А, нет, печатные, да, да, нет.
Печатные, конечно, печатные.
Нет, я говорю, Андрей говорил из-за закорючки вот за
эти. Хотя расписываться она научилась, причем полностью выводить свою фамилию.
Нет, это я не вот. Умею. И это я не умею. Есть... Я сказал, что я письменный не буду, потому что письменный это вязь, вот это вот.
И дисплей
Брайля. А, кстати говоря, здесь, прошу прощения, здесь, например, во Франции, вот на Олег знает, ну в Германии тоже, и Паша знает, на перилах лестниц выводят, короче, пишут, ну, на перилах лестниц в вокзалах пишут, например, выход там к путям 2-й, 3-й, там или что-нибудь такое, выход поезда, выход такой-то улицы, Шиллерштрассе, Зонненштрассе в Мюнхене. Вот, пишут. Так пишут под брайлевским текстом, пишут выбитыми печатными буквами, вот этими плоскопечатными буквами, и в нормальном размере, то есть в таком размере, что я, например, в состоянии это прочитать. То есть мне, в принципе, что брайль прочитать, ну, брайль быстрее, конечно, а так мне, в принципе, что брайль прочитать, что вот это прочитать, абсолютно никаких проблем.
Ну да, это для тех людей, которые в поздном возрасте потеряли зрение и брали учить не хотят.
Ну да.
А теперь у меня будет вопрос к тем, кто сейчас нас смотрит и слушает, а также сразу предложение и приглашение. Если вы можете дополнить наш разговор о том, кому не нужен дисплей Брайля, или если вы можете рассказать поучительную историю разочарования.
Метод Геббельда, Сергей Флейтин, да, Сережа, метод чего? Геббельда меня в свое время, это действительно обалденная вещь.
На Брайлевском.
А меня его пытались научить, но так и не научили.
Меня научили, я
меня писал научили. Вовсю. Я писал криво, но я письма писал таким образом.
Я тоже. Я конверты подписывал для писем, когда такое было тоже. Вот. Короче говоря, друзья, если у вас есть поучительные истории того, как человек получил дисплей и так с этим дисплеем не разобрался, может быть, потому что ленивый был, а может быть, по другим причинам, истории, которые помогут кому-то из наших слушателей и зрителей сказать... Вот да, мне дисплей не нужен. Я послушал и понял, что мне дисплей не нужен. Расскажите, пожалуйста, эти истории. Ну и также, если у вас была история, когда вы, как по-английски, got stuck, да, то есть вы застряли.
Застряли,
заело. Но потом и вот из этого состояния вышли. Застряли.
Ты имеешь в виду в комментариях?
Да, напишите, пожалуйста, в комментариях. Или, поскольку длинную историю в комментарии не напишешь,
Заходите в Телеграм.
Да, или по адресу. Дело в том, что у нас сегодня тифлострим с возможностью поучаствовать. Заходите по адресу go.tiflo.info. Еще раз go.tiflo.info. Все на о. go.tiflo.info.
А мы сейчас вот это вот.
Чего?
Ссылку.
Вот это вот ссыль, да?
Чат.
Да.
Так,
вот.
Я что-то не то написал. Вот я беру мой дисплей. Ставлю курсор, кнопочку маршрутизации курсора и поправляю.
Вот так вот. Вот, и расскажите историю, потому что действительно это может быть полезно для кого-то. Тут говорили про то, что дисплей нужно либо использовать, либо продать. Насколько я понимаю, в России сейчас уже не особенно его продаж, потому что а кто же его купит-то?
А знаете, я вам хочу сказать такую вещь. Хотела сказать в конце эфира.
В России почему бы и нет? Может, кто-то и купит.
Там ну да,
Беларусь меньше.
Беларусь, еще другие страны. Я хочу сказать вот какую вещь. Думал в конце эфира сказать, наверное, сейчас скажу. Может быть, это прозвучит как обман государства, но тем не менее, берите дисплей. Если вы живете в такой стране, где mm-hmm. вы можете его взять бесплатно, и если вы даже думаете, что он вам не нужен, ну только если у вас нет каких-то объективных причин вроде отсутствия чувствительности или слишком большой чувствительности пальца, потому что дисплей, он все-таки, ну, как сказать, он такой довольно, то есть, ну если у вас сильно тонкая кожа или сильно высокая чувствительность, то это тоже не для вас.
О, да.
То есть, если нет каких-то таких причин, я бы все-таки советовал брать. Ну, то есть, за свои деньги, да, 333 раза подумать. А если государство дает, я бы все-таки советовал брать. Вот мое личное мнение.
Да, и кстати, пусть государство потратит это на дисплей. Да.
Да.
Паш, сори, перебил тебя.
Да, да. Олег, вот ты сказал, что если, допустим, какой-то там программа вообще недоступна, то бралевский дисплей ее доступный не сделает. В принципе, это правильно, но бывают ситуации, когда какие-то вещи с клавиатуры не срабатывают, а с дисплея срабатывают.
Например? Редко,
но бывают. Например, бывали ситуации у меня, когда какую-то галочку я пробелом поставить не мог, а вот нажав клавишу маршрутизации...
Да, бывает такое. Иногда, редко, но бывает.
Потому что бралевский дисплей делает щелчком мыши. Он эмулирует щелчок мыши, а не...
Так у нас Enter эмулирует щелчок. В Джози, по крайней мере, у нас Enter эмулирует щелчок мыши по умолчанию.
В Джози, да, но в NVIDIA нет.
В NVIDIA нет. Вот. И вот как раз бывает такое, что галочку можно бралевским дисплеем поставить, а клавиатуры не получается.
Тут у нас Сергей пишет, что один дисплей получил по сертификату, а маленький купил за свои. Мне нужны оба. Это уже вот ситуация, когда человеку реально нужны несколько дисплеев.
Да. Ну почему? Дорожный вариант, конечно.
Да, дорожный вариант. Мне тоже нужно несколько.
Вот.
Для работы, для собственных нужд нужен большой стационарный и маленький, чтобы в дорогу взять.
Да, тут тоже Сергей, я не знаю, как...
Якадзун,
да.
Я подозреваю, кто это на самом деле. 15 лет юзал синт, но теперь все чаще нужно говорить, читая без задержки, как в радиолюбительстве, так в тренерстве мобильной грамотности. Вот. То есть, когда... Ну, сорян, опять-таки, да, я opinionated, как сказать, такой, со своим мнением. Ага. Когда дело доходит до каких-то профессиональных штук,
да.
До работы, все, скорее всего, вы приплыли. Нет, есть, конечно, какая-то там мадам в Австралии, которая читает, по-моему, в Австралии, которая читает новость, новостница, которая читает новости, или не мадам, а месье, я уже не помню. Мадам, ну, не по-моему, суть. Которая читает за Eloquence, вот там когда-то в FSCast, по-моему, даже было. Но это какие-то уникумы. Вот Олег говорит, Толя Попко умеет. Я знаю, что Толя Попко умеет, как бы, ну... Во-первых, это перегружает, если честно, это сильно перегружает их мозги, даже если они этого не очень воспринимают. Вот. Но в общем случае, когда вы доходите до профессиональных каких-то профессионального сеттинга какого-то, вот как Сергей сейчас сказал, нужно читать, не прерываясь. Вот именно что читать, не прерываясь. Тут, конечно, я считаю, что бралевский дисплей не вне конкуренции.
Слушайте, а я смотрю здесь Сергей, вот который Якадзун, да?
Да.
Напишите нам, пожалуйста, Сергей, на адрес команда@tiflo.info. А если это еще кого-то касается, то тоже нам напишите. Вот почему. Вы тут упомянули радиолюбительство. Это вроде бы не эфир про канал, но, короче говоря, через понедельник получается, да, 11 октября, октября, все, мая.
Мая.
Да, спасибо, Настя. Короче, на 11 мая мы тут готовим Тифлострим. Одним из гостей будет Степан Потрошков, между прочим, из Казахстана.
О, даже так?
Да, договорились с ним вот на прошлой неделе. А ему есть на эту тему что сказать, но нам нужны другие участники, потому что одного мало. Я еще буду связываться с людьми. Короче говоря, технические средства в помощь незрячему радиолюбителю. Вот.
Знаешь, я знаю, что есть англоязычное большое сообщество радиолюбителей, довольно большое, незрячих.
Ну вот,
Blindham, так называемая.
Если Сергей или кто-то из наших слушателей в этой теме, если вы с этим работаете, напишите нам, пожалуйста, в команду. Еще раз, команда @tiflo.info. Возможно, вы захотите поучаствовать в этом эфире. Я знаю, с кем еще нужно связаться. Я просто пока этого не сделал, потому что, ну, про эфир договорились только на прошлой неделе. Вот. Но, ну, я думаю, что там есть о чем рассказать. Вот. Просто хотелось бы, чтобы вы написали.
Я думаю, что не совру, если скажу, Сергей пишет, сейчас прохожу ИПРА, надеюсь получить свой первый дисплей. Я думаю, что не совру, если скажу, что если у вас есть какие-то вопросы, пишите в компанию Elite Group. Вот. Они на каждом своем вебинаре говорят, что они занимаются вот этими сертификатами. Вот. Поэтому ну, я уверен, что девочки вам помогут.
Вот я там и взял себе. Я там себе и взял.
Да, вам девочки обязательно помогут.
Бриллиант 40.
Дамы.
Я тоже буду там брать, когда, ну, в июне, наверное, уже получается, потому что, да, наверное, в июне.
Да.
Только хочешь мантис у тебя? Ты хочешь мантис?
Вроде да.
Да, я оказался прав, Сергей, я просто не хотел заранее это, да, Сергей Екатеринушкин, вот. Ну, я так чисто. Просто так классно написано Якодзун, что я понял, что это вы.
Я бы не догадалась, слушай.
А там написано так Якодзун, как по-английски. То есть Сергей Якодзун. То есть я, в принципе, был уверен, что это вы на самом деле.
Ну вот, может быть, увидим в тифлостриме.
А сумел я это прочитать с помощью брайлевского? Извините.
Нормально.
Там. Короче, как в том анекдоте, да, что вот пытаешься построить, и все получается, что там у них самолеты получались, да? Мы тут решили сделать программу о том, кому не нужен брайлевский дисплей.
А получился, кому нужен, да?
Да, а всем остальным не нужен, ну, скажем так. Вот мы сейчас рассказали, кому нужно, а всем остальным не нужен. Еще, да, пожалуйста.
Люди, например, у которых есть достаточно большой подгляд, и если они думают, что их подгляд, скажем так, останется стабильным, то, возможно, им не нужен брайлевский дисплей, если им хватает синтезатора плюс увеличение.
Ой, кстати, не смотрите, только, пожалуйста, не смотрите. Я знаю, что это не про это эфир, но я это буду говорить всегда, когда это будет хоть как-то к слову.
Не смотрите брайль глазами. Да,
это никогда. Это да.
Просто ни в коем случае. Это посадить зрение, то, которое осталось.
Ну, правда, наши учителя в школе, они читали Брайль с обратной стороны. Не по точкам, а по дыркам.
Ничего себе.
Ну, да.
Жизнь какая.
Если хочешь поскорее с первой группы оказаться.
Они, кстати, по этой причине запретили нам писать с двух сторон. Двустороннее письмо в школе запретили нам.
А, как раз по этой причине, да?
Ой.
Да.
То
да.
И пенсию получишь, и приборы, и дадут тебе приборы. Но для этого ты должен Брайль весь читать глазами. Ну,
вот такой примерно фильм.
Да.
И все у тебя будет. И даже...
Ксения когда-то говорила, что в Британии наоборот. Если ты хочешь все пособия получать, то надо наоборот доказать, что ты неграмотный.
Нет, тут и другое. Ты зрячий или более-менее зрячий, и ты решил стать слепым,
но почитай Брайль. Посади себе зрение.
Да. Поэтому, понятно, да.
Мы же тут все это вдохновились вредными советами, там продажи на 500% увеличились.
Мне дисплей помогает списывать на контрольных, преподы не знают Брайль.
Почему нет?
Честно, я пару раз шпаргалки тоже делал Брайлю в университете, ну потому что...
Я такое делал, потом...
Олег, ты?
Да, Настя... А, значит,
я просто думала, что ты отличник.
Я отличник. А что отличники шпаргалки не делают?
Именно.
Отличники просто отлично умеют делать шпаргалки.
У них отличные шпаргалки. И более того, ты пока шпаргалку делаешь, ты учишься. То есть ты, допустим, делаешь шпаргалку по латинским глаголам. Но пока ты ее делаешь компактненько, да, ты же их запомнишь.
Вот. Да,
короче, конечно. В конце концов, преподаватель испанского понял, что я делаю. И говорит, так, руки на стол. Ну и все, вот так вот.
Поэтому... Обидно.
Обидно мне, досадно.
С тестовыми заданиями, я не знаю, сейчас школьникам плохой пример подам.
Накались, давай, действуй, рассказывай.
Короче, с тестовыми заданиями все проще. Можно попросить своего товарища брейлиста просто более выразительно ставить точки ответа. Вот. И тогда ты сможешь их посчитать. Я так делала в школе.
Да.
Это так... не призыв к действию, детки. Не надо так делать, это плохо.
Это вредные советы от Насти.
У меня много в запасе, обращайтесь.
В свое время в школе мы тоже списывали на контрольные. Мы с моей одноклассницей так тетрадками обменивались под столом.
Угу. Так что, друзья, вроде бы... То есть у нас получается интересно. Все-таки конкретно мы пришли действительно к тому, что вы сами можете решить, нужен вам дисплей или нет. Если чувствительность плохая, тогда, скорее всего, не нужен. Если вы не можете для себя обосновать, зачем?
Сергей говорит, так надо было позвать тех, кому он не нужен, а то позвали тех, кому он
так
нужен.
Так они не идут.
Не, ну посмотрите, мы позвали их. Идти
надо сначала.
Все.
А в чате было написано, кто-нибудь писал, что мне не нужен? Было у нас в чате?
Да нет, нет.
Нет, знаете, с брайлевскими дисплеями на самом деле получилась ситуация очень смешная. Меня всегда это смешило, удивляло. Значит, когда еще дисплеи в России не раздавали, лет года 3-4 назад, начинаешь говорить про брайлевский дисплей, да кому он нужен? Кто, зачем он мне вообще нужны? Когда их начали раздавать, вдруг резко стал всем нужен.
Конечно. Так, ну, а да. Это психологическая защита, ты понимаешь? Если ты ничего, если ты чего-то не можешь получить, вот у тебя нет возможности, да?
Не очень-то и хотелось, знаете.
Да.
У меня такое есть, кстати, да. Я про новый компьютер говорила. Ой, да мне не хочется, и вообще мне с тем хорошо, я же к нему привыкла, ну, как бы.
Да, поэтому, коллеги, тут все, в общем, достаточно понятно. Вот, ну и действительно, если вы не получили, извините, еще дисплей, и у вас есть возможность попробовать, посмотреть, поиграться, посмотрите у себя в городе, посмотрите, может быть, среди ваших друзей и знакомых кто-то уже получил и даст вам попользоваться хотя бы в своем присутствии. То есть, ну, реально, да, мы же не приобретаем телефон никогда не, или айфон, никогда не видев, как он работает. Вот. Я думаю, сейчас больше будет материалов. Их уже есть немало, но я думаю, будет больше.
Причем, если есть возможность, желательно не просто прийти посмотреть, что это такое, как оно выглядит. Пощупать, что называется.
Да, включить, подключить.
Чтобы
да.
Человек, у которого есть дисплей, показал вам, как он с ним работает, что он с ним может делать, чего он с ним не может делать. И вы тогда уже реально увидев, собственно говоря, что дисплей делает, решите, мне это вообще надо, мне даст это прирост производительности, или мне это не даст прирост производительности при работе за компьютером, смартфоном, там, я не знаю, планшетом. Все-таки любое
устройство, которое
приобретаем, оно должно какие-то решать задачи. Вот оно дает решение каких-то задач, которые мне сложнее решать без дисплея.
Да, тут цитирует Сергей Лису и говорит, виноград зеленый. Ну, конечно, зеленый. И кислый, к тому же. Вот. А еще один аспект, я его в план себе написал, но потом решил пропустить, а сейчас сижу и думаю, мы его не проговорили. Я хотя бы его назову, но, скорее всего, нам придется сказать, что у нас не хватает знаний, чтобы ответить на этот вопрос. У меня незрячий ребенок, допустим, да, вот с какого возраста ему может быть нужен брайлевский дисплей? Там, 5 лет, 6 лет. У нас была гостья из Соединенных Штатов, которая говорила в свое время в нашем эфире, что дисплей нужен ребенку, начиная с 3 лет. Вот, но какой-нибудь, который не жалко испортить. А вот я не знаю. Кстати, Олег, может быть, у вас есть какие-то мысли по этому поводу?
Нет, к сожалению, вряд ли я что-то могу здесь ответить. Ну, я думаю, в 5-6 лет точно нет. А вот как он пойдет хотя бы закончить первый класс, когда его познакомят с буквами, да, когда выучат буквы, тогда уже можно, ну, лет 8 уже можно потихонечку его давать в руки дисплей.
А я честно не знаю.
А почему нельзя учить буквы на брайлевском дисплее, особенно если он автономный?
Более того,
если имеется синтезатор речи, вот здесь, да, синтезатор речи может быть хорошим подспорьем. Потому что ребенок будет читать букву на дисплее и слышать.
Знаете, это нужно кого-то из детских садиков, из школы, это вообще, по-моему, для Вали тема больше. Я так скажу, знаете, я когда была маленькая, очень любила все разбирать. До 10 у меня это было. Я все разбирала.
Вот, да.
Вот представляете, что было с моим дисплеем Брайля?
Вот подцепила иголочкой штифтик и вытащила его.
Любому ребенку можно объяснить, что это вещь дорогая.
Паша, понимаешь, мне объясняли, а толку? Мне же интересно, что там внутри. Я была маленькая. У меня, помню,
запретный
был тифло... У меня был тифло флешплеер, так я у него динамик аккуратно разобрала, нашла там какой-то магнит, его тоже вытащила.
Конечно.
Этот бедный плеер пришлось нести, чинить. Я к тому, что дети, конечно, бывают разные, наверное, на этот вопрос смогут ответить преподаватель, но, например, таким любопытным детям, как я бы, наверное, ну, честно, не стала рано давать дисплей, потому что, объясняй, не объясняй.
Эх, но, Настя. С другой стороны, дисплеи ведь смогут помочь, скажем так, детям не портить им спины.
Могут, если проследить, чтобы они...
Ведь, понимаете, вместо того, чтобы таскать громоздкие книги, эти книги можно запихнуть в брайлевский дисплей,
да.
Да, если позволят. Угу. Школа, садик и так далее. Олег, у тебя там, по-моему, в мою сторону...
Не, я знаю, что Насте нужно день рождения подарить. Я сейчас озвучу название. Наверное, ты даже не знаешь, Настя, что это такое. Это вот когда она сказала, когда ты сказал, Настя, про то, что разбирать там и так далее. Плеер ты разбирала. Че плеер? Там нечего разбирать. Тебе нужно подарить магнитофон Дайна.
О, Господи.
Нет, такое я не знаю.
Такими словами выражаться в эфире. Зачем?
Или Астра. Я такое не знаю.
Ладно, можно Астра, да. Эльф и Диктор.
А Маяк?
Матушка Дайна.
Маяк.
Можно и Маяк. Знаешь, почему, Настя? Ты там отворачиваешь винтики, и там всякие ролики, там пасик, и даже не один.
Пасик.
Это кнопочку. Сколько там...
Я помню, у меня еще был в детстве кассетный диктофон такой, прямоугольненький, так я любила у него разворачивать из кассеты пленку и крутить ее, просто раскручивать.
Точно. Легенду тебе подарить. Не надо тебе, но тебе легенду, она меньше.
У меня легенда была. Долгие годы.
Легенду я видел в школе, но у меня ее не было. У меня первый был General Electric, вот маленький.
Ты вообще западный товарищ, General Electric у него маленький.
У меня был дедушка неврячий, у него была Астра. Вот я помню.
Ну да.
Вот это махина, да?
Да ладно, махина.
У меня был маяк. Мне это общество слепых белорусского выделили, когда я в университет в Гомеле поступил. Мне выдали маяк.
Ну вот, а мне Астру. А нет, эльфу-диктор. Я его пёр из магазина «Рассвет».
Так,
в смысле, не пёр с пёра, а пёр тащил.
Давайте, наверное, завершать, я думаю.
Хоть один здравомыслящий человек в этом веселом доме.
Нет, я временно. Мы проговорили, что это индивидуально, и решать в любом случае вам, но просто сравнивайте за и против, и принимайте решение. Спасибо всем большое за внимание, спасибо за активность в чате. С вами были Анастасия Кузовкова, Олег Шевкун, Павел Каплан, Олег Копосов, Андрей Поликанин. Всем пока.
Пока.
Всем пока-пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.